подкасты «Радио Свобода».
Последние недели на фоне сирийского кризиса аналитики, политологи обсуждают не только ухудшение отношений по линии Запад-Россия, но даже и возможность прямого столкновения военного противостояния. Как вообще, по-вашему, Россия и Запад дошли до такой жизни? Считаете ли вы, что вот нынешняя ситуация – это просто так получилось – после определенных геополитических изменений, после Крыма, либо какая-то сторона намеренно идет на обострение ситуации по каким-то своим внутренним причинам?
Вопрос, как дошли до жизни такой, это тема для разговора сенаторов. В целом, то, что мы наблюдаем, это процесс далеко не ограничивающиеся отношениями России и Запада. Это частный случай, вот эти отношения, это конфликт, частный случай того фундаментального сдвига мира, который происходит уже давно. Собственно, начался он в конце 80-х годов прошлого века, когда прежняя система исчезла. Но новой системы устойчивой так и не возникло, хотя казалось, что она сформировалась или, по крайней мере, формируется под водительством Соединенных Штатов. Но не вышло по целому ряду объективных причин. Это отдельный разговор. Короче говоря, сейчас происходит изменение структуры мира. Структуры не только и даже не столько геополитической, к которой мы привыкли обращаться. Здесь экономические перемены и социальные перемены в обществах разных стран, ну там технологии и все прочее. И все это вместе вызывает серьезные политические катаклизмы, одним из которых является противостояние России и Соединенных Штатов. При этом сказать, что это наиболее важный и судьбоносный элемент всей этой палитры, конечно, нет. Это, пожалуй, что, ну, не скажу маргинальный, конечно, но это отнюдь не центр всего происходящего.
Но вот эти все изменения, по-вашему, ну, в идеале должны привести до какой-то новой, более-менее уравновешенной структуры, там, Венский конгресс 15-го года, и... или все-таки эти пертурбации, они, ну, новая, скажем, реальность, в которой будет жить мир, и не надо надеяться на какую-то новую систему, которая всех удовлетворит?
Это очень трудно сказать, потому что многое происходит впервые. В частности, впервые предпринимается попытка вот этот самый баланс и систему упорядоченную создать без большой войны. Поскольку ядерное оружие от такой войны удерживает. В идеале, конечно, должно быть, в конце концов, достижение какого-то нового баланса. Ну, к сожалению, все аналогии прошлых веков, будь то там, не знаю, Вестфальский мир или Венский конгресс, или там Ялтинско-Потсдамский, это все сейчас неприменимо. Те модели не сработают, а какие сработают, пока никто не знает. В обозримом будущем, в течение ближайших, ну, лет-то точно, а может быть даже и десятилетий, мы будем жить вот в этой ситуации очень высокой степени, как говорят на биржах, волатильности. То есть все будет меняться быстро и меняться довольно хаотически.
Недавно вот в своей этой передаче, она называется «Интервью недели», я беседовал с Леонидом Радиховским, который считает, что внешняя политика России – это прежде всего пиар и психотерапия для населения, что никаких практических целей, выгод она фактически не преследует, а главное просто держать население в тонусе поддержки власти. Ну и социологи, вот недавно последние данные читал, как раз свидетельствуют, что поддержка внешней политики Кремля среди россиян намного больше, чем поддержка внутренней, где у Кремля намного более проблем. Считаете ли вы, согласны ли вы в этом смысле с Радиховским?
Я отчасти согласен, но мне кажется, что это несколько упрощенная трактовка. Если бы все было так просто, что вот есть некие силы, которые, так сказать, манипулируют и нажимают нужные регистры в нужное время, было бы намного все проще и приятнее. По крайней мере, ситуацию можно было бы считать контролируемой. На самом деле, конечно, популярная внешнеполитическая активность очень помогает для поддержания уровня консолидации. Но то, что происходит в мире, оно никак не связано с этим. Оно имеет объективный характер, вот эта перестройка международной системы, на которую Россия пытается реагировать тем или иным образом. Она идет абсолютно вне зависимости от того, что, как и почему хотят делать российские власти или власти других стран, потому что мы в данном случае совершенно не одиноки. То, что, безусловно, имеет место, и это, опять-таки, относится далеко не только к нашей стране, но сейчас это, пожалуй, еще даже в большей степени относится к Соединенным Штатам, это фантастически высокая роль внутриполитических мотивов во внешнеполитической деятельности. То есть у администрации Трампа, который пришел к власти с лозунгом, что, значит, не надо нам заниматься всякой ерундой, надо заниматься собой, Америкой, фактически многие внешнеполитические вещи являются инструментами решения внутренних проблем. И эта ситуация очень опасная, потому что это создает еще большую непредсказуемость в международных делах.
Но согласитесь, все-таки не сравнить уровень интереса граждан США к внешней политике в сравнении с гражданами России. Там и социология показывает, он намного меньше. Там нет, скажем, ток-шоу у Соловьева, где обсуждают только Сирию и Украину. Там, прежде всего, обсуждают внутренние проблемы и процентов 10-20 внешние.
Это правда, да. И для воздействия собственного населения это играет не такую большую роль. Хотя, с другой стороны, ну, собственно, почему избрали Трампа? Трампа избрали в том числе, потому что он нащупал вот ту точку, которая очень отозвалась, очень сработала. Что вас обманывают, вам навязали глобализацию, которая мешает вам жить, вы теряете работу, вы теряете привычный образ жизни. Я сделаю все по-другому. Там, ну, действительно, нет ток-шоу бесконечных на эту тему, но сам посыл, который был брошен, который был воспринят и который продолжается, в общем, в действиях Трампа на посту президента, он довольно мощный, он действующий. Что касается России, то здесь, да, здесь отсутствие серьезного внутриполитического дискурса и обсуждения каких-то актуальных, насущных вопросов, а на самом деле и отсутствие большого количества акторов этой самой внутренней политики приводит, да, к тому гипертрофированной роли политики внешней, которая выполняет функцию замещения всего остального. И отчасти сознательно, отчасти потому, что ничего другого просто нет.
Кстати, если не ошибаюсь, вас обычно не видно на этих ток-шоу, на телевизионных основных российских каналах, или вы отказываетесь, или вы, скажем, несмотря на то, что вы не оппозиционер, но слишком, скажем так, умный и слишком серьезный аналитик, чтобы вас туда приглашали?
Ну, знаете, на такой вопрос как-то трудно отвечать себе. Являетесь ли вы слишком умным? Да? Меня приглашают постоянно, я не хожу никогда на эти форматы, только когда речь идет о разговоре один на один, изредка. Но таких форматов почти нет, но все-таки. Я не вижу смысла в этом. Это, так сказать, жизнь у меня одна, и тратить ее на абсолютно бесцельное пребывание в телеэкране в компании непонятных и неприятных мне людей я не хочу.
Много говорят о том, что, возможно, отношения изменятся после президентских выборов России. Все-таки это какая-то веха, после которой можно задуматься о каких-то новых стратегических целях. И вот с точки зрения того, о чем мы беседовали, международной политики, потребует ли Кремль от Беларуси встать в антизападный строй? Будет ли он требовать большей верности от своего де юре, скажем так, союзника, который создал кучу всяких институций от союзного государства до других интеграционных схем, но на самом деле совсем не является таким лояльным союзником?
Ну, вообще, если начать с какого-то более общего взгляда на международную ситуацию, сейчас понятие лояльность меняется. Это касается отнюдь не только России и Беларуси, это касается даже, ну, вот самый модельный альянс НАТО, мы видим, что в нем, во-первых, появляются страны, которые вообще ведут себя так, как будто бы НАТО не существует. Это имеется в виду, конечно, Турция. А другие там, отношения Европы и США очень тяжело все идет. Трудно было себе представить раньше, что такие усилия требовались бы со стороны Соединенных Штатов, чтобы добиться от Европы, от ведущих стран Европы, следования в их фарватере, да и то явно в общем, через силу, так сказать.
Но давно уже вот в Ирак, там большинство стран Европы там не поддержали вторжение в Ирак.
Это было в 2003 году, да. Но правильно, с этого началось. И дальше это усугубляется. И связано это, на мой взгляд, с тем, что вообще характер отношений в современном мире меняется. То есть лояльность перестает быть неким всеобъемлющим таким требованием по всем направлениям. Вот мы там союзники, и будьте любезны координировать с нами все. Лояльность становится, как мне кажется, гораздо более прикладной. Вот есть необходимые совместные интересы или задачи, давайте их решать желательно, значит, корректно и честно, а клясться на крови, следовать друг за другом в любой ситуации, это уже не современная форма. В России, конечно, очень большие проблемы с формулированием отношение к странам, которые считаются или формально являются союзниками. Но мне кажется, что вопреки вот вашему предположению, конечно, скорее будет развиваться по-другому. То есть пространство гибкости для партнеров России будет расширяться. То есть Россия будет спокойнее относиться к тому, что там Беларусь или Армения или Казахстан, Киргизия ведут себя более диверсифицированно. Но, конечно, есть какие-то принципиальные вещи, по которым надо демонстрировать ту самую лояльность. И что касается конкретно вашей страны, то вот уж что-что, а в игре в дружбу и союзничество, так, чтобы не забывать о своем интересе, переиграть Александра Григорьевича Лукашенко мало кто может. Даже Владимир Владимирович Путин. Поэтому я думаю, что он, как он это делал до этого много-много лет, в самых разных обстоятельствах, очень разных, продолжит играть эту игру и сейчас.
А кроме, скажем, самого изменения вот этого понятия лояльность, считаете ли вы, есть какие-то объективные причины вокруг Беларуси, геополитические или другие, идеологические, говорить о том, что Беларуси будет, скажем, позволено больше вольности? И какие, если не секрет, вот эти красные флажки, за которые все-таки Минску не стоит выходить с точки зрения Москвы?
Ну, посмотрите, вот пример Армении. Армения в свое время, в 2013 году, собиралась подписать с Европейским Союзом соглашение об ассоциации по модели, не такое, там отличалось, но по схеме, похожее на то, что подписали там Грузия, Молдавия и Украина впоследствии. Здесь Москва очень четко объяснила армянскому руководству, что это неприемлемо, и оно отказалось. Прошло 3 года, и Армения подписала другое соглашение, гораздо более расплывчатое и необязывающее, но тем не менее соглашение с Европейским Союзом. И, в общем, Россия к этому отнеслась спокойно. Если это не мешает обязательствам Армении в рамках Евразийского экономического союза, то почему бы нет? Что касается обстоятельств, о которых вы спрашиваете, какие есть обстоятельства вокруг Беларуси, на мой взгляд, главное обстоятельство – это то, что происходит с Европейским Союзом, потому что Европейский Союз, безусловно, переживает тяжелейший кризис интеграционной модели, наверное, с момента основания. Этот кризис будет еще долго, и не очень понятно, как он закончится, потому что пока пока четкого представления о модели этой интеграции новой нету. Есть самые разные оценки, вплоть до совсем пессимистических, что Европейский Союз в своем классическом виде просто обречен. Я не думаю, что это так, но то, что Евросоюз уже не вернется в ту ситуацию, ну что ли, подъема эйфории, как это было лет 10, ну, может быть, даже 15 назад, расширение, углубление, такой марш вперед и вшире, ну, это очевидно. Мир стал другим, и Евросоюз в этот мир пока еще как следует не вписался. А это означает, что соседи, которые все-таки жили в парадигме реальной или эвентуальной такой гипотетической европейской интеграции, а у них возникает совершенно другая ситуация. То есть интегрироваться некуда. А вот сотрудничать на разных уровнях, это, в принципе, наверное, ну, что бы ни происходило в ЕС, это останется. Соседи есть соседи. И вот я думаю, что здесь как раз и есть принципиальная разница. Границу, наверное, можно так провести, что Россия не позволит странам, которые находятся в ее орбите, интеграцию в какие-то другие структуры, объединения, ну, если вообще такая интеграция будет актуальна. Но сотрудничество с остальными государствами, любыми, в том числе и западными, тут никто ничего запретить не может. И до тех пор, пока это сотрудничество совместимо с обязательствами в отношениях с Россией, то ради бога. А вообще, мне кажется, что надо довольно четко отдавать себе отчет, что те процессы, которые сейчас происходят в Евразии, это не только евразийская интеграция в рамках Евразийского экономического союза, это только элемент один. А прежде всего это поворот Китая на Запад, Запад в смысле географическом, а не политическом, движение Китая в сторону Европы, экономическое, логистическое, все это в перспективе ближайших 10 лет будет иметь такое мощное влияние на всю ситуацию в Евразии большой, включая Европу, Европейский Союз, что многое из того, о чем мы говорили там 10 лет назад, оно просто утратит актуальность.
Вы слухали подкаст «Радио Свобода».
Все подкасты «Свободы» у интернете на адресе свобода.орг.
Щодня, у любой час, у любым месте, коли зручно вам.
Свобода.орг. Ваша свобода.